Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве пройдут досрочные выборы мэра. Почему Сергей Собянин внезапно решил переизбраться? Бизнесмен Алексей Козлов вышел на свободу. Собирается ли он бороться за права несправедливо осужденных предпринимателей? Наводнения нанесли странам Центральной Европы ущерб в десятки миллионов долларов. Чему учит новый опыт борьбы со стихийными бедствиями? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московский городской суд сегодня назначил на 20 июня отбор коллегии присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ходатайство о суде с участием присяжных заявляли все пятеро обвиняемых по этому уголовному делу. Ломали Гайтукаев, его племянники Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
За исключением просьбы подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, судья Павел Милехин отклонил все заявленные накануне ходатайства защиты обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской. Принципиальным для них было решение вопроса о возвращении дела прокурору, причем каждый из адвокатов приводил для этого разные основания. Так, например, защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик заявлял, что в нынешнем виде дело нельзя слушать в суде, так как его подзащитному предъявлено обвинение, которое раньше было с него снято.
Я обращал внимание суда на тот факт, что моему подзащитному предъявлено обвинение в совершении преступления, по которому раньше в отношении него уголовное дело было прекращено. Это, конечно, вопиющая ситуация. Я не понимаю, каким образом мы такое обвинение можем представлять на рассмотрение присяжных.
Адвокат Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев говорил о том, что подсудимым выдали для ознакомления копии обвинительного заключения, оформленного с нарушением закона, без даты и подписи прокурора, его утвердившего. Из-за этого, по словам Арсамирзаева, у его подзащитного возникли сомнения в подлинности документа. Кроме того, адвокаты утверждают, что из материалов дела пропали принципиальные для защиты доказательства.
В частности, отсутствует протокол опознания Павличенковым Махмудова Рустама. А это очень важно, так как он его опознал как Наиля. А впоследствии, когда он изменил показания и сейчас по делу прошел в совершенно другом статусе, он стал говорить, что да, действительно, пистолет передавал Наиле. То есть получается, что пистолет передан не Рустаму Махмудову, как сегодня по версии следствия, а передан Джабраилу, его брату. То есть эта версия становится кверху ногами. Поэтому этот документ убрали. Дальше. В деле есть показания некого свидетеля, называть его не хочу, который четко дал показания, что за Политковской в магазине «Рамстор» и возле дома следили двое человек. Он их опознал. Это совершенно посторонние люди. Опять ставится с ног на голову версия следствия о том, что за ней следили братья Махмудовы. То есть следили совершенно другие люди, которые орган предварительного следствия оставил без внимания. А сегодня эти документы мешают, потому что мы будем говорить об этом, что следили за ней другие люди. Чтобы у нас не было этого основания, следствием эти документы оттуда убраны. Вот мы считаем, что это незаконно. Нам отказали в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, чтобы ее дело восполнили, чтобы обвинительное заключение вручили в надлежащем порядке. На первом же судебном заседании первым моим заявлением будет заявление об отводе председателя судьи.
Недоволен и адвокат Ломали Гайтукаева Муслим Джамалдинов. Он указывал на то, что его подзащитный не успел ознакомиться с делом и, помимо прочего, просил включить в список свидетелей нескольких человек. Но и в этом судья отказал. В первом процессе Гайтукаев проходил свидетелем по делу. Теперь его называют одним из организаторов убийства Анны Политковской. Однако подсудимый свою причастность к этому преступлению отрицает. Говорит адвокат Ломали Гайтукаева Муслим Джамалдинов.
Он по СМИ только услышал о том, что убили Политковскую. Он так же, как и все мы. И вообще, в тот момент, когда произошло данное убийство, он находился под стражей. Вполне нелепая версия следствия о том, что он по телефону дал заказ.
Отклонив ходатайство защиты, суд, тем не менее, пошел навстречу прокурорам и согласился с ними в необходимости оставить без изменения и продлить еще на полгода меры пресечения для обвиняемых. Двое из них, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, находятся под подпиской о невыезде. Их брат Рустам под арестом с конца мая 2011 года. Ломали Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, осужденные ранее за другие преступления, в том же 2011 году из колоний, в которых отбывали наказание, были переведены в московские следственные изоляторы. Отбирать присяжных, согласно постановлению судьи Милешина, предполагается 20 июня, а уже 21-го он собирается начать слушание по существу. Такая уверенность председательствующего в том, что коллегию удастся сформировать с первой попытки, вызвала сомнения не только у защиты подсудимых, но и у адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы семьи Анны Политковской.
Это часть процесса, имею в виду отбор присяжных, происходит достаточно быстро. Другой вопрос, что мне не совсем понятно такое суждение судьи, что эта коллегия будет обязательно собрана, потому как все знают, что летом люди любят отдыхать. Я думаю, что вряд ли кому-то захочется сидеть в июле и в августе в душном зале Московского городского суда и слушать различные страсти об убийстве. Если коллегия соберется 20 июня, а обычно летом сложно собрать коллегию присяжных, тогда, ну, конечно, у меня будут возникать различные вопросы. Такое произошло, потому как, я уже сказала, это бывает достаточно редко.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. По версии обвинения, одним из организаторов этого убийства был Лом Али Гайтукаев. Соучастниками называют его племянников Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. На Рустама Махмудова указывают как на исполнителя убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, заявляя, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Заказчик преступления до сих пор не назван. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 июня. Российская политическая хроника. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник поддержал идею проведения в Москве досрочных прямых выборов градоначальника. Выборы могут состояться уже 8 сентября, в один день с выборами губернатора Московской области. Зачем российским властям могли понадобиться досрочные выборы мэра Москвы? Сможет ли кто-то составить конкуренцию на этих выборах Сергею Собянину? На эти вопросы моего коллеги Марка Крутова отвечал политолог Дмитрий Орешкин.
Язык власти надо понимать на уровне дел, а не на уровне слов. На уровне дел мы видим опасения дальнейшего снижения экономических потенций России и вполне понятное стремление перенести выборы поближе к сегодняшнему моменту, потому что через год будет хуже. На уровне слов нам говорят о том, что экономика блистательна, и все обещания Владимира Путина, данные им перед выборами, будут выполнены. Если все было так замечательно, зачем переносить выборы на год вперед? Человек выходит в отставку, если он не справляется, или если у него не складываются отношения с властью. В наших условиях люди уходят в отставку для того, чтобы обеспечить себе привилегированные положение на досрочных выборах, когда альтернативные депутаты не готовы, когда тренд к ухудшающейся экономической ситуации не проявился в полной мере, и когда для того, чтобы сохранить власть, нужно сломать устоявшуюся систему подготовки и проведения выборов в России. В голове у организаторов очень простая логика. Чем скорее сделать, тем меньше шансов, что реальные оппоненты успеют подготовиться, будь то Прохоров, будь то Лужков. Честно говоря, я не вижу сейчас реальных шансов у кого бы то ни было, включая Навального, просто потому, что за 3 месяца подготовиться практически невозможно. И, что очень важно, на самом деле пока еще Собянин действительно популярен, потому что он не так уж плохо справляется с обязанностями мэра. Но он прекрасно понимает, что помимо его административных способностей, через год ситуация будет хуже. хуже будет с пробками, хуже будет с ЖКХ, хуже будет с тарифами, хуже будет с популярностью «Единой России» и всего путинского коллектива, который ведет страну вот уже 10 с лишним лет примерно в одном и том же направлении, и это направление все сильнее раздражает публику. Когда говорят, что выборы полностью фальсифицированы, ничего не значит и все равно подчиняются административному ресурсу, то надо понимать, что это не совсем так. Если бы было так, то не было бы смысла эти выборы переводить. Проводили бы их как в советскую эпоху, получали бы 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Раз они переносят выборы, значит, они понимают, что на самом деле есть весьма серьезная непредсказуемость, и если население действительно разозлится, то оно может проголосовать не так, как надо власти. Именно поэтому пытаются смоделировать ситуацию, которая в детстве называлась «китайская ничья», когда шахматные фигуры сбрасываются с доски, и все начинается как бы по новой.
Прошлая попытка в Москве устроить выборы по советскому образцу с массовыми фальсификациями как раз и привела вот к этой волне протестов, которая перекинулась уже на всю Россию. В этот раз не будет необходимости в таких масштабных подтасовках, о которых говорит оппозиция, как были на декабрьских выборах?
Уже в 2011 году в Москве пришлось приписать около трети всех полученных голосов «Единой России». Реальный результат по Москве около 30%, а официальный, соответственно, под 50%. То есть 15-17 процентных пунктов было приписано благодаря фальсификациям. Избежать этого ресурса власть технически не сможет. Но надо понимать, что он ограничен. Можно приписать 15, максимум 20%. Но больше уже не получается. Москва – это все-таки не Чечня, где, по словам председателя регионального парламента, если надо обеспечить 120%, будет обеспечено 120%. В Москве есть некоторый уровень социальной резистентности, сопротивляемости, который не позволяет просто нарисовать результаты выборов. Именно поэтому власти стремятся сделать выборы пораньше, чтобы не было сильных соперников раз, и чтобы не успели проявиться негативные тенденции в своей полной мере.
О политической перспективе Сергея Собянина говорил московский политолог Дмитрий Орешкин. Выборы в Москве пройдут впервые за 10 лет. О своих намерениях баллотироваться уже фактически заявил оппозиционер Алексей Навальный, певец из группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. По данным средств массовой информации, выдвигаться собираются также лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров и один из руководителей партии «Альянс зеленых» Олег Митваль. Своих кандидатов готов выдвинуть «Справедливая Россия» бывший мэр столицы России Юрий Лужков заявил, что определится своей позицией в течение недели. Одним из кандидатов, со всей вероятностью, станет лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Послезавтра состоится региональный совет московского «Яблока». Он назначит конференцию по выдвижению кандидата на пост мэра. Соответственно, на конференции будет выдвинута моя кандидатура. Другие не обсуждались, поэтому навряд ли они появятся. Мне уже давно рекомендовал региональный совет баллотироваться на пост мэра.
Почему вы хотите стать мэром?
Я долго работал в Москве, работал политически. Я защищал интересы москвичей во многих сферах. Я боролся с точной застройкой. Сейчас борется «Яблоко» в Москве за сохранение парков, природных зон. Мы всегда выступали за прозрачность бюджета, знаем, как работает городское хозяйство, знаем, какое оно непрозрачное, какое затратное и коррупционное. Знаем, как его можно вылечить от этих хронических болезней. И знаем, как приступить к решению таких острейших проблем, как пробки, решение транспортной проблемы. Мы знаем, как это сделать по-другому. Не в том направлении, куда движется Собянин, это направление в пропасть.
У партии «Яблоко» в свое время был своего рода роман с Юрием Лужковым. Вы, как партия, поддерживали его кандидатуру на перевыборах мэра при назначении на мэрскую должность. Собянин хуже Лужкова?
С Лужковым это было политическое соглашение. Как раз мы добились тем голосованием резкого снижения количества точных застроек в Москве и добились введения поста уполномоченного по правам человека. А так мы находились в оппозиции к Лужкову всегда, к его градостроительной политике. Я судился с лужковским генпланом. Собянин во многом продолжил традиции Лужкова. Например, генплан он оставил в прежнем виде, не изменил его. Несмотря на то, что Москва выросла, Собянин полностью принял у Лужкова неповоротливую бюрократическую машину, неподконтрольную ни депутатам, ни органам местного самоуправления и тесно связанную с коммерцией, прикормленной. И эту систему Собянин менять не собирается. Мосгордума ручная, органы самоуправления опущены ниже плинтуса, урезаны их полномочия. Бюджет не подконтролен никому. То есть это тот же старый произвол чиновников, но только при новом мэре. Но он добавил, Собянин, еще к этому абсолютно волюнтаристские решения по градостроительной политике, по дорожно-транспортному строительству. Мы считаем, что эти проекты ведут к катастрофе. Очень скоро москвичи поймут, что пробок меньше не будет, скорее больше, и при этом город будет изуродован. Многие москвичи на своей шкуре почувствуют вот эти магистрали разросшиеся, они пройдут буквально по их головам. Поэтому, кстати, я думаю, что Собянин испугался выбираться в 2015 году, поскольку он понимает, что все его нынешние проекты обернутся резким падением его рейтинга.
Коррупция стала меньше при Собянине, по вашим оценкам?
У нас работает в Яблоке антикоррупционный центр. Он постоянно фиксирует факты коррупции при проведении тендеров в Москве. Тендеры непрозрачны, не подконтрольны никому. Исчез только такой раздражитель, как Батурина в качестве жены мэра. А так все осталось по-старому. Такие огромные бюджетные средства, которые тратятся на непродуманные дорожные проекты, яркое свидетельство коррупции. Олигархи, которые берут на подряд эти реконструкции магистралей, тоже яркое свидетельство коррупции, хотя в данном случае она связана и с федеральной властью.
Как вы относитесь к концепции новой Москвы?
Новая Москва тоже волюнтаристский проект, ни с кем не обсуждался, без всяких референдумов. Подчеркивает еще одну сторону правления Собянина, абсолютно неправовой подход к решению различных вопросов. Я считаю, что нужна последовательная интеграция Москвы и области по разным направлениям. Но вот такие резкие движения в сторону нарезания каких-то новых кусков, прирезания их к Москве, но они свидетельствуют только о непрофессионализме московской правящей номенклатуры.
Вот у меня пресс-релиз вашей партии с заявлением Григория Явлинского, а тут есть такие слова: «Яблоку следует приложить все усилия для того, чтобы объединить широкие демократические и конструктивные политические силы». Алексей Навальный собирается, заявил уже, баллотироваться на пост мэра. Как вы будете с ним сотрудничать?
Давайте подождем, пока пройдет фаза сбора подписей муниципальных депутатов. В первом туре может выдвинуться большое количество оппозиционных политиков. Тем самым они могут все вместе добиться второго тура. Вот кто из них в первом туре наберет больше голосов, тот, наверное, потом и станет основным оппонентом кандидата от партии власти. Поэтому сейчас говорить о специальных мероприятиях по снятию кандидатов, допустим, это преждевременно.
Вам прекрасно известны политические, общественные, экономические условия существования путинской России. Как вы оцените свои шансы на избрание?
Я довольно известен в городе, причем я известен не через экран телевизора, я известен практической работой. Огромное количество в Москве дворов, которых я спас от точной застройки, огромное количество парков, просто деревьев, скверов, которые я защитил, огромное количество проблем москвичей, которые я решил, и будучи депутатом, и возглавляя партию «Яблоко», сначала его московское отделение, потом и в целом. Поэтому поддержка, я считаю, у меня довольно большая, у меня есть шансы на победу.
Вы производили какие-то социологические исследования? Сколько москвичей могли бы вас поддержать, скажем, в первом туре голосования?
Нет у нас времени на социологические исследования. У нас каждый день какая-то тема, которой мы занимаемся в городе. Вот вчера, например, мы с утра проверяли, как исполняется постановление о платной парковке в пределах Бульварного кольца. Обнаружили, что депутаты Госдумы и Мосгордумы за парковку не платят. Вчера же к нам приходил всемирно известный специалист по транспорту. Мы обсуждали с ним градостроительную и транспортную политику правительства Москвы. Они не оставили от нее камня на камне. В субботу мы освобождали от незаконного забора первый пляж Серебряного Бора, так называемый. Просто сносили этот забор, освобождали пляж к открытию пляжного сезона для доступа москвичей. Поэтому каждый день у нас заполнен вот такой вот работой. Конечно, эта работа не проходит бесследно. Мы будем о ней рассказывать, и мы рассчитываем на поддержку тех москвичей, которым мы помогли.
Возможный кандидат партии «Яблоко» на выборах мэра Москвы Сергей Митрохин. Вы слушаете «Радио Свобода». В России продолжаются массовые проверки некоммерческих организаций. Эти действия связаны со вступившим в силу законом об иностранных агентах. Закон бойкотируют ведущие правозащитные организации России. Административные дела против некоторых из этих некоммерческих организаций уже находятся в судах. Во вторник в мировом участке Басманного районного суда Москвы рассматривалось административное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента региональной общественной организации «Голос», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Министерство юстиции возбудило административное дело в отношении региональной общественной организации «Голос», поскольку, по данным ведомства, организация получала финансирование из-за рубежа, однако не зарегистрировалась в качестве иностранного агента по закону о некоммерческих организациях. Региональная общественная организация является подразделением ассоциации «Голос», но в отличие от ассоциации не занимается наблюдением за выборами и политикой. Поэтому претензии Минюста к организации выглядят весьма абсурдно, отметил заместитель руководителя ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс.
Минюст предъявил претензии к региональной организации «Голос». Это одна из организаций сети ассоциации «Голос». Это член ассоциации «Голос», но это совсем другое юридическое лицо, которое не занимается сейчас наблюдением за выборами, не занимается избирательным кодексом, который изменяется опять региональной организации, так же, как и ассоциации «Голос». Вот эта организация там занимается местным самоуправлением. И Минюст взял, скопировал точно такой же, сделал протокол по предъявлению обвинения по избирательному кодексу, теперь вот этой региональной организации обвинил в том же, в чем обвинил ассоциации. И это, конечно, очень удивительная история, потому что, ну, по сути, привлекая организацию, например, ассоциацию «Голос» по основанию создания избирательного кодекса, по этому же основанию привлекать юридическое лицо. Поэтому абсурдность всего этого налицо.
По данным Министерства юстиции, организация получила финансирование из-за рубежа, однако не зарегистрировалась в качестве иностранного агента, сказала на суде представитель ведомства Татьяна Вагина. Ранее аналогичные претензии были предъявлены к ассоциации «Голос». 25 апреля Пресненский суд Москвы вынес решение в отношении «Голоса» и исполнительного директора ассоциации Лилии Шибановой и присудил штрафы «Голосу» 300 тысяч рублей, «Шибановой» 100 тысяч. Ассоциацию обвинили в нерегистрации в качестве организации, выполняющей функции иностранного агента. Так же, как и в случае с ассоциацией «Голос», обвинения в адрес региональной общественной организации не выдерживают никакой критики, считает Григорий Мелконянц.
Я боюсь, что Министерство юстиции очень торопится, когда им, видимо, звонят или каким-то образом давят на них, чтобы они каким-то образом давили дальше на «Голос». Поэтому все, что лежит на поверхности, вроде бы избирательный кодекс, давайте их обвинить в создании и продвижении избирательного кодекса, создание и продвижение, которое закончилось в марте 2011 года. Давайте обвинять в этом. Значит, давайте остаться в этом обвинении. Попробовали на суде. Значит, давайте теперь другую организацию обвиним. В чем обвинить? Давайте в том же самом, потому что вот один раз это вроде бы почти получилось. То есть в этом отношении Минюст не пытается как бы что-то изобретать, какие-то сложные конструкции делать. Они просто берут и обвиняют в совершенно абсурдных вещах. Но это, видимо, показывает и уровень самого Министерства юстиции, и, возможно, еще отношение его к этому новому закону. Может быть, тоже определенная как бы такая вот, ну, позиция. Не очень хочется как бы, ну, вообще как бы в этом во всем очень глубоко разбираться и копать.
На сей раз претензии не касались руководителей, а только лишь самой организации. И потому решение судьи присудить региональной организации «Голос» штраф в 300 тысяч рублей было вполне ожидаемым. В Басманном суде региональную общественную организацию представлял ее исполнительный директор Роман Удод.
Я считаю, что решение несправедливое. Мы привели суду исчерпывающее и даже, мне кажется, избыточное число доказательств в том, что предъявляемый нам протокол не имеет ничего общего с действительностью. Мы именно шли пункт за пунктом и доказывали пункт за пунктом с документами в руках, что и где, и как на самом деле происходило. И даже я думаю, что судья долго колебалась, она больше часа принимала решение. Вот, если, конечно, она принимала решение, а не просто его озвучивала. Честно говоря, вначале мы думали, что мы, естественно, проиграем, но когда мы пришли, начали излагать свою точку зрения, видели реакцию, у нас достаточно получилось четко из трех секций позиция, и мы думали, что все-таки мы должны выиграть. Тут уже было очень трудно проиграть. Судья не имеет никаких документов в материалах дела, которые бы могли подкрепить ее решение. Я думаю, нам очень легко будет это обжаловать.
В опубликованном на сайте ассоциации «Голос» заявлении говорится, что эта некоммерческая организация не получала иностранного финансирования и не участвовала в политической деятельности, направленной на изменение государственной политики. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 4 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Бизнесмен Алексей Козлов вышел на свободу. Наводнения принесли странам Центральной Европы ущерб десятки миллионов долларов. Чеченский политик Ахмед Закаев называет информацию о гибели лидера чеченского вооруженного подполья Доку Умарова кремлевской провокацией. Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 4 июня.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд назначил на 20 июня отбор коллегии присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею проведения в Москве досрочных прямых выборов градоначальника. Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила проведение внеплановых проверок некоммерческих организаций. Власти Петербурга отклонили заявку оппозиции на проведение шествия оппозиции в День России 12 июня. В ходе конфликта в Сирии имело место ограниченное использование химического оружия. Об этом говорится в докладе Комиссии по вопросу о возможных нарушениях прав человека в Сирии, созданной при Совете ООН по правам человека. Турция и Конфедерация профсоюзов госслужащих проводят двухдневную забастовку в поддержку участников антиправительственных демонстраций в нескольких городах страны. Сегодня утром в Стамбуле вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 4 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 4 июня. Предприниматель Алексей Козлов освобожден из колонии в Ивановской области. Московский городской суд принял решение об его освобождении еще 3 дня назад. Журналист Ольга Романова приехала в колонию, чтобы добиться освобождения мужа, но начальники исправительного учреждения сказали ей, что документы на освобождение еще не поступили. После этого Козлов объявил, что начинает голодовку протеста. Вскоре необходимые документы были найдены, и он был освобожден. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпалат.
В колонию в Ивановской области, где Алексей Козлов отбывал наказание за мошенничество с акциями в особо крупном размере и за попытку легализации преступно нажитых средств, приехали его супруга, журналист Ольга Романова, и его адвокат. Они привезли документы из Московского городского суда, который 31 мая принял решение снять с Алексея Козлова часть обвинений и таким образом отпустил предпринимателя по итогам уже отбытого наказания. Выйти на свободу Алексею Козлову удалось поздно вечером 3 июня, только после специального постановления, которое выпустил прокурор области, осуществляющий надзор за исполнением наказаний. Сотрудники исправительного учреждения не пропускали в колонию адвоката Алексея Козлова и отказывались принять у него документы на освобождение. Представители Федеральной службы исполнения наказаний говорили, что им необходима доверенность из Московского городского суда. В знак протеста Алексей Козлов на несколько часов объявил голодовку.
Я чувствую прекрасно, потому что впервые за долгие месяцы я могу находиться в обществе тех людей, которые мне приятны, а не в обществе тех людей, в котором я был вынужден находиться. Конечно же, радует, что теперь я смогу реализовывать какие-то свои главные идеи, а не только читать умные книжки, чем я в основном занимался в колонии.
Вчерашний день был непростой, вас не хотели выпускать. С чем это было связано?
Позиция управления Федеральной службы исполнения наказания по Ивановской области была предельно проста. Они пытались ставить палки в колеса, показывая прежде всего не столько мне, сколько другим осужденным, которые там остаются в Ивановской области, что здесь все происходит не по закону, а по тому, как решит начальник этого управления. Прокуратура по надзору за деятельностью исправительных учреждений, она сняла гораздо более умную позицию и сняла с себя все претензии, выпустив постановление о моем немедленном освобождении. В справке о моем освобождении указано, что я освобожден не по постановлению Московского городского суда, а по постановлению прокурора по надзору за деятельностью ИУ и на основании закона о прокуратуре.
Из-за чего именно вас не хотели освобождать?
Адвокат мой привез оригинал, заверенную копию постановления Московского городского суда, собственно, вот, в котором были внесены изменения соответствующие. И его отказались даже пускать, отказались предоставлять свидание со мной, отказались у него что-либо принимать и сказали, вы вместе с этим постановлением должны еще привести доверенность из Московского городского суда, что вы имеете право вот этот документ нам выручает. То есть, в принципе, ну, полный нонсенс. Прокуратура поправила очень серьезно позицию у всех, просто указав прямое нарушение законов и постановив отпустить меня незамедлительно.
Алексей Козлов добавил, что планирует добиваться полной реабилитации. Московский городской суд отменил в его отношении только одно обвинение, оставив в силе обвинение в мошенничестве с акциями в особо крупном размере. Дело Алексея Козлова тянется уже около 5 лет. Он был арестован в конце июля 2008 года. В марте 2009 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы. Позже этот срок был снижен до 7 лет. В сентябре 2011 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России признала приговор незаконным и необоснованным и отправила дело на новое рассмотрение. Оно вновь завершилось обвинительным приговором. Во второй раз Алексея Козлова осудили на 5 лет колонии. В апреле этого года Верховный суд снова усомнился в законности приговора. В его основе не могут лежать предположения, постановил суд. Дело отправилось на пересмотр в президиум Московского городского суда, который 31 мая решил отпустить предпринимателя. По словам члена общественной наблюдательной комиссии и правозащитника Зои Световой, суд принял решение отпустить Алексея Козлова, поскольку он уже отбыл большую часть срока.
Ему оставалось сидеть всего 8 месяцев. Для суда уже это ничего не стоило, его освободить. Они просто решили, что ну хватит, больше не будут писать про это дело Козлова, говорить о том, что он невиновно сидит. Вот мы его освободили, вот какие мы хорошие. Все уже, понимаете, человек уже осужден. Ведь почему его второй раз посадили, когда Верховный суд отменил приговор? Здесь это своего рода месть Мосгорсуда и Пресненского суда сказать, что вот раз мы один раз сказали, что будет сидеть, значит будет сидеть. И нам Верховный суд не указ. А сейчас Верховный суд опять говорит, нет, все-таки пересмотрите решение. Ну и они решили, ну что подумаешь, там 8 месяцев осталось. Ну пусть выходит на свободу. Это такой вот как хозяин барин. Хочу помилую, хочу посажу. При том, что это очень хорошо, что человек на свободе. И хорошо, что суд иногда поступает по закону. Но это опять же говорит о том, что у нас такое вот правосудие, понимаете, оно совершенно неправосудное. Оно зависит от настроения того или иного судьи. Да, он считает, что вот уже он может свою жертву выпустить, да, из своих рук и проявить якобы вот такое, значит, милосердие.
По мнению Зои Световой, освобождение Алексея Козлова не дает повода говорить о тенденции к смягчению наказаний за экономические преступления.
Мы видим дело Алексея Навального. Ведь суд его не прекращает, же продолжается суд. И юристы, и бывший министр финансов Алексей Кудрин, и многие-многие люди, экономисты, компетентные, которые изучили это дело, говорят, что там нет состава преступления. Тем не менее, суд-то продолжает его рассматривать. Поэтому никакой тенденции нет.
Супруга Алексея Козлова Ольга Романова, благодаря которой его дело и получило такой резонанс, еще с 2007 года, с начала следствия, утверждала, что дело против ее мужа сфабриковано. Инициировал его, по мнению Романовой, бывший партнер по бизнесу Алексея Козлова, экс-сенатор Владимир Слуцкер. Вышедший на свободу Алексей Козлов сказал, что не планирует прекращать заниматься бизнесом и в ближайшее время вернется к работе. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 4 июня. В интернете обнародован сюжет о гибели лидера северокавказского вооруженного подполья Дока Умарова. Видеоролик с сообщением о том, что Умаров стал шахидом, размещен на портале YouTube. Живущий в эмиграции в Лондоне чеченский политик Ахмед Закаев, продвигающий концепцию независимости Чеченской республики Ичкерия, называет информацию о смерти Умарова ложной и считает частью спланированной российскими специальными службами широкомасштабной провокации против стран Запада.
На YouTube появилась информация о том, что Дока Умаров погиб, стал шахидом. Ну, как бы это информация без автора, хотя авторство Кавказ-центра, который все время являлся рупором так называемой организации «Кавказские Эмираты». И по нашей информации, эта информация не соответствует действительности. Дока Умаров жив-здоров. Россия, российское государство, российские спецслужбы, в частности, конкретно Путин, готовит очередной сюрприз своим западным партнером, с которым он уже последние полгода ведет очень интенсивные переговоры по ситуации в Сирии. Как мы знаем, в Сирии столкнулись силы, которые не то чтобы борются за Асада или против Асада. Там идет борьба между силами влияния. То есть и Запад, который хочет лишить последнего оплота России на Ближнем Востоке, и, конечно, Россия, которая отстаивает свои интересы на Ближнем Востоке, осознавая то, что потеря влияния Сирии, это будет означать потерю влияния вообще во всем Ближнем Востоке. И в связи с этим, конечно, Россия пойдет на все, что угодно, как можно дольше затянуть этот процесс или же его предотвратить. Там принято решение, по нашей информации, перевести доку Умарова в Сирию. Что это означает? Переезд или появление доки Умарова сегодня в Сирии среди оппозиционеров, которые сегодня ведут войну против Асада. А Россия заявляет о том, что в оппозиции Асада находятся не какие-то гражданские силы или же само население, а что там собрался весь сброд со всего мира, так называемые исламские радикалы со своей идеологией всемирного джихада. И вы можете себе представить, как будет вести себя путь, в каком положении оказываются сегодня западные лидеры, которые, в принципе, уже приняли решение о том, что отменено эмбарго на поставку оружия и финансирование вооруженной оппозиции. И в этой ситуации, конечно, будет очень уязвима позиция тех, кто сегодня будет вооружать эту оппозицию. Появление доки Умарова – это будет не просто слова, это будет подтверждение того, что именно в рядах оппозиции находятся международные организации, именно которые даже признаны Советом Безопасности ООН как террористические организации.
Мне ваша теория, честно скажу, представляется хотя и любопытной, но такой вот, скажем, экстравагантной. Что вы вкладываете в понятие «Путин переводит доку Умарова в Сирию»? Как он может это сделать? Это означает, что Умаров связан с российскими спецслужбами напрямую?
А мы об этом заявляли с самого начала появления этой организации и первая декларация доки Умарова, которую он сделал в 2007 году, о том, что он объявляет войну Америке, Англии и Израилю. В принципе, до этого только находился в руках российских спецслужб, оттуда он каким-то чудесным образом оказался на свободе, да, и после этого появилось вот это заявление. Дока Умаров абсолютно под контролем российским спецслужбам. Он до сегодняшнего дня выполнял, и я думаю, пока он живой, он будет продолжать выполнять указания этих структур. Появление самой этой организации на Северном Кавказе отвечало абсолютно интересам России, российского государства и российской политики на Северном Кавказе, которая убеждала весь мир, что Чечня борется не независимость и за свою государственность, а имеет в виду сформирование халифата от моря до моря. Вся идеология и пропаганда России была направлена на то, чтобы убедить весь мир, что в Чечне не борцы за свободу, а радикалы, которые попытаются воссоздать халифат и являются врагами всего цивилизованного мира.
Во всей этой истории зачем провозглашать тогда Умарова погибшим?
Дело в том, что это является операцией прикрытия. Как они обычно это делают, через определенное время после того, как эта информация будет распространена и подхвачена всеми средствами массовой информации, основное внимание должно быть сосредоточено по их расчету на то, чтобы говорить о ситуации на Северном Кавказе, что этот мятеж подавлен, что там уже идет стабилизация и проведение Олимпийских игр в Сочи этому ничего не препятствует. И более того, когда появится доктор Умаров в Сирии, он именно и сделает такое заявление о том, что джихад на Северном Кавказе приостановлен в связи с тем, что самые основные события для мусульман развиваются именно в Сирии. Самый главный идеолог Доки Умарова и главный проектировщик этого Кавказского Эмирата, он уже находится очень давно в Сирии. Это Иса Умаров, старший брат Мавлади Удугова, который несколько дней назад сделал заявление о том, что самые главные события развиваются в Сирии и что все, кто сегодня привержен идеологии всемирного джихада, должны быть в Сирии. Наша информация о том, что они перебрасывают доку Умарова, подтверждается вот этими двумя фактами. Вот этим роликом о том, что докка стал шахид, и тем обстоятельством, что Иса Умаров находится уже там. И после появления Исы Умарова в Сирии, как раз таки там оказался и Леонов, и Проханов, которые нашли чеченский след и очень громкогласно заявили о том, что Россия в Сирии защищает не только интересы Асада, но и защищает интересы России, потому что все эти силы, которые сегодня сосредотачиваются в Сирии, в последующем будут переброшены на территорию России, в частности, на Северный Кавказ.
Дук Умаров – один из лидеров северокавказского вооруженного подполья. В то же время об акциях его групп в последнее время не слышно. Бойцы этого подполья заявляют о себе в Дагестане, в Ингушетии, но, собственно, вот чеченская составляющая почти растворилась. С чем вы это связываете?
Все, что происходит сегодня на Северном Кавказе и Дагестане, и в других регионах Северного Кавказа, это как бы отголоски всего, что было в Чечне. И, конечно, центром таким и в устах, и в умах всех, кто наблюдает за ситуацией, есть Чечня. Когда развернулись оппозиционные акции против Путина в России, в самой Москве, Докка Умаров выступил с заявлением о том, что с этого времени его организация не будут совершать теракты на территории России здесь, так как народ российский сегодня проснулся и восстал против. В принципе, это заявление, которое было продекларировано как бы против Путина, но оно абсолютно соответствовало интересам Путина и его окружения. То есть, если Докка Умаров заступается за оппозицию, в глазах обывателя, обыватель российский должен был обвинить российскую оппозицию как бы в союзничестве вот с такими плохими людьми, как Докка Умаров. Этот прием был использован тогда, и вы знаете, с этого времени, с прихода Путина, в принципе, на территории России не совершались теракты. Потому что их прекратили те, кто их совершал. Докка Умаров брал только ответственность за эти теракты. И тем самым он создавал себе вот этот имидж в глазах мирового сообщества. Но я вас уверяю, эту фигуру раскручивали так долго и приносили в жертву жизни гражданских лиц с тем, чтобы вот именно создать имидж Докки Умарова. Что против Путина выступает не Навальный и оппозиция, которая осуждает коррупцию и нечестные выборы, а Докка Умаров, террорист. И вот в этой связи сегодня появление Докки Умарова именно в Сирии, это та фигура, на которую обратят весь мир, и очень неловко себя будет чувствовать западная коалиция, которая собралась финансировать вооруженную оппозицию.
Ваша версия – это такие политологические выкладки, сделанные на базе вашего детального, естественно, хорошего знания ситуации. Либо те источники, которые вы говорите, находятся прямо в окружении Владимира Путина, и вы можете с большой степенью вероятности говорить о том, что ваша версия справедлива поэтому.
Все вот эти мои анализы и политический расклад событий подтвержден той информацией, которую мы получаем. Не с Кремля, скажем так, и не самого такого близкого окружения, а от тех исполнителей, которые реализовывают те или другие проекты, связанные с Северным Кавказом. До сих пор у нас не было никогда, чтобы эта информация от нашего источника не подтверждалась. Это должно произойти или в канун вот этой Женевской мирной конференции, или же сразу после этой Женевской конвенции. Объявление или декларация заявления уже в Сирии Докки Умарова.
О ситуации вокруг Северного Кавказа говорил живущий в Лондоне в эмиграции чеченский политик Ахмед Закаев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Главная тема немецких газет и специальных выпусков телевизионных новостей – сильное наводнение в Центральной Европе. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В четырех федеральных землях Германии, Баварии, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт ситуация во многих населенных пунктах может быть описана словом «катастрофа». В баварском городе Пассау минувшей ночью Дунай достиг абсолютно рекордной отметки, уровень воды поднялся на 12,89 метра выше обычного. В Пассау прервано снабжение водой, отключены электроэнергия и телефонная связь. Но если в Пассау худшее уже позади, вода начинает постепенно убывать, то во многих других местах пик катастрофы еще предстоит пережить. И все же в Баварии, в Тюрингии в целом уровень воды начал снижаться, а вот в землях Саксонии и Саксонии-Анхальт, согласно прогнозам, худшее, скорее всего, впереди. В Дрездене уже закрыто для движения несколько мостов, в Мейсене, известном своим фарфором, затоплен исторический центр. В городе Халле, в земле Саксонии-Анхальт, дамбу сегодня дополнительно укрепили 100 тысячами мешков с песком. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель посетила районы бедствия, объявив Пассау о выделении минимум 100 миллионов евро немедленной помощи на возмещение ущерба от наводнения. Еще как минимум 50 миллионов пообещал своим гражданам премьер-министр Баварии Хорст Зейхофер. Этим он ответил на условие Меркель, чтобы на каждый евро из федерального бюджета было выделено столько же из бюджетов затронутых катастрофой земель. Пресса Германии активно комментирует ситуацию с наводнением, которое, возможно, будет более мощным, чем происшедшее 11 лет назад в 2002 году. Котбусская газета «Лаузицер Рундшау» После драматического опыта с наводнениями 1997 и 2002 годов все были согласны в необходимости обеспечить на будущее лучшую подготовку к подобным стихийным бедствиям. В результате в 2005 году был принят специальный федеральный закон о защите от наводнений. Проблема, однако, заключается в том, что некоторые федеральные земли приняли немало региональных поправок к закону с целью уменьшить расходы и сэкономить бюджетные деньги. Более того, федеральному правительству из-за разногласий с правительствами земель не удалось до сих пор согласовать и провести необходимые поправки, улучшающие закон. Поэтому предусмотренные законом общие для всех действия и усилия все еще являются пожеланиями на будущее. Это должно быть, наконец, изменено. Штутгартская газета «Штутгарта Цайтунг» пишет: «Экологи справедливо критикуют власти в том, что они ограничивали до сих пор свои усилия в районах, предрасположенных к наводнениям, улучшением существующих дамб, их уплотнением и наращиванием высоты и сооружением мест для отвода воды. За пределами этого до сих пор практически ничего не делалось. Для того, чтобы дать воде существенно больше пространства, лучшим решением было бы долины рек вернуть их в некогда естественное состояние с пространством для разлива». Но подобного рода предложения и требования не находят поддержки у политиков. Нюрнбергская газета «Нюрнбергер Цайтунг» делает вывод: «Нам не обойтись в будущем без строительства сооружений, меняющих русло рек, без улучшения дамб и без строительства на территориях ниже уровня рек сооружений для отвода избытка воды. Изменения климата должны привести к изменениям культуры мышления». Баварский эколог Себастьян Шенауэр сказал в интервью немецкому радио: «Людям не хотят говорить правду, а правда в том, что это рискованно и опасно строить в тех регионах, где сегодня мы наблюдаем наводнения. Опасно строить дома, прокладывать улицы и закладывать промышленные предприятия. Все это, однако, происходит. Я хочу сказать, что строительство в таких местах – это все тесты и рискованные опыты. Но как раз именно это и не решается сказать людям политики как федерального, так и других уровней. И они выдают разрешение на строительство в таких местах. А когда приходит наводнение, то все находят сильные слова в том духе, что здесь это не должно было произойти. Ну, конечно. С помощью тех денег, которые почти ежегодно тратятся на устранение последствий наводнений, можно было бы давно откупить землю для создания сооружений, необходимых для профилактики наводнений. Все это потребовало бы денег, но платить пришлось бы только один раз. Политика идет по неверному пути, хотя знает, что на этом пути она не может помочь людям. Строительство еще более высоких дамб – хороший пример, показывающий, что в людей пытаются вселить ни на чем не основанные надежды на то, что больше наводнений не будет. Но эти надежды несбыточны. И когда снова произойдет катастрофа, то все будут снова в горе. Но о том, что так снова будет, политики своим избирателям не говорят. Город Кёльн бывал не раз застигнут наводнениями вследствие разлива Рейна. Поэтому кёльнская газета «Штат-Анцайгер» пишет со знанием дела и напоминает о том, что нынешнее наводнение происходит в разгар предвыборной борьбы. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре. Цитата. «Так как предвыборная борьба нуждается в картинках-символах, можно не сомневаться, что многие политики высокого ранга в резиновых сапогах появятся в ближайшие дни в районах катастрофы и с сочувствующими лицами будут стоять перед камерами у прорванных дамб, у домов с затопленными подвалами или в местах разрушений уже после ухода воды на востоке и юге страны. Ангела Меркель уже открыла эту экскурсию. Кому-то это может показаться достойным осмеяния, кому-то даже отвратительным, но это функционирует. Это стало ясно всем в 2002 году, когда тогдашний канцлер Шрёдер именно тем и победил своего противника на выборах Эдмунда Штойбера, что в нужное время продемонстрировал способность к решительным действиям. Эту тему продолжает берлинская газета «Die Welt». Тот, кто принимал решение о выпрямлении русла рек, должен был брать в расчет, что скорость течения будет увеличиваться. На Рейне, например, она увеличилась за последние годы вдвое. Возможно, что учащение наводнений – это следствие изменения климата. Может быть, это просто прихоть природы. Но ясно одно – рекам нужно место. Тому, кто игнорирует эту истину, остается только одна сомнительная возможность – делать ставку на песок. Газета имеет в виду как буквально мешки с песком, так и образно несолидность проводимой до сих пор экологической политики. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» – сегодняшний факт. В Москве открывается новый музей, связанный в широком смысле слова с пушкинской эпохой. Экспозиция Дома-музея Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной улице, филиала Государственного музея Пушкина, посвящена русской литературной жизни и быту конца 18-го, 1-го, 3-го, 19-го века. Василий Львович – дядя Александра Пушкина и довольно известный литератор своего времени, стихотворец Карамзинской школы, автор изящной сатирической поэмы «Опасный сосед». В доме Пушкина собирались многие примечательные персоны эпохи. Бывал там и племянник хозяина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Слава богу, дом сохранился и даже не очень изменился с тех пор, как в нем жил Василий Львович. Перестройки поздних владельцев были незначительными, и теперь реставраторам удалось восстановить прежнюю планировку. Даже одна из угловых печей в гостиной все та же. Даже филенчатые двери те же самые, что распахивались перед членами литературного объединения «Арзамас». Вяземский, Дельвик, Мицкевич, Пущин, многие бывали у гостеприимного хозяина. Он славился своим радушием, веселостью нрава и незлобливостью. Когда более маститые собратья-литераторы подтрунивали над стихами Василия Львовича, огорчался, но ни с кем не ссорился. Более того, продолжал искренне восхищаться теми, кто был наделен более ярким талантом. Облик Пушкина дяди двоится. С одной стороны, он был простодушен и доверчив, с другой — прекрасно образован, знал много языков, обладал одной из лучших в Москве библиотек, путешествовал, одетый по последней моде, щеголь, остроумец, блиставший во всех гостиных. Был он, по описаниям современников, некрасив, рано полысевший, с косым брюхом, толстяк на жидких ножках. Он был плодовитым автором и сполна отдал дань сентиментализму, где не был оригинален. Но сатирические его вещи отменны. «Опасный сосед» — не просто бытовая зарисовка, не просто озорное описание поездки в публичный дом. Там много пластов пародийной словесной игры, в частности, с античностью. Мы сели в обшивни, покрытые ковром, и пристяжная вмиг свернулась кольцом. Извозчик ухарский, любуясь рысаками, ну, свистнул соколы, отдернем с господами. Это уже совсем другой Василий Львович Пушкин. Куда только девались вялость и многословие.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Деревянный особняк на старой Басманной улице, 36, типичная для Москвы начала 19 века постройка, что ничуть не умаляет ценности здания. В Москве, тем более в России, это далеко не первый музей, связанный с Александром Пушкиным и его эпохой. В чем смысл открытия новой экспозиции? Сколько пушкинских музеев нужно России? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает московский литературовед, директор литературного музея Дмитрий Бак.
Я бы не стал пугаться здесь того, что люди 19 века жили в примерно одинаковых домах. Дело в том, чтобы через каждый конкретный музей, может быть, даже не крупного литератора, дать понять, чем этот человек походил на нас, какие проблемы этот человек решал из того перечня, который актуальны для нас. В этом смысле очень как раз важно открывать и лелеять музеи небольшие, музеи литераторов средней руки. Музей Василия Львовича Пушкина — это один из позитивнейших примеров, как жила литература в ту или иную эпоху. Я бы воздержался от стремления на первый план выдвинуть какие-то экстремальные случаи из жизни или экстремальную обстановку, в которой жил человек. Дело в том, чтобы понять, как складывалась биография человека, и включить посетителя музея в акт некой интерактивности. Самое страшное – это представлять экспозицию в готовом виде, в виде раз навсегда сложившегося пантеона, которому принадлежат гении, гении второго ряда и так далее, и так далее. Очень этому помогают, конечно, мультимедийные технологии. Очень помогает возможность заранее, еще не входя в музей, подключиться к тому, что ты там увидишь, оценить экспозицию, включить ее в какие-то другие ряды. Но в целом модернизировать жилище человека XIX века и пытаться превратить его в современный дом из стекла и бетона, если речь идет, конечно, о мемориальном музее, я бы не стал. Другое дело, что есть и другие примеры, когда строятся новые, специально приспособленные для музеев здания. Вот здесь, конечно, простор для модернизации, для современных технологий, для разговора совершенно иными коммуникативными средствами. Когда мы входим в дом, в котором жили наши предки, бабушки, дедушки, даже если этот дом достаточно неказистый, он для нас несет в себе некие ростки памяти. Задача литературного музея состоит в том, чтобы происходило с человеком, когда он входит в дом того человека, который не связан с ним прямыми родственными узами, а связан узами гораздо более крепкими, то есть принадлежностью нас и этого литератора к одной и той же культуре, к одной и той же литературе, к одному и тому же стилю жизни. Когда мы входим в интерьеры, где жил Василий Львович Пушкин, то неизбежно у нас возникает другое имя — Александр Пушкина. В Москве, кстати, по слову Батюшкова, было три Пушкина. Три Пушкина в Москве, и все они поэты. был еще Алексей Михайлович Пушкин. Так это здорово узнать, что на самом деле Александр Сергеевич Пушкин – это не одинокая вершина, а что у него был поэт-дядя, что у него был еще дальний родственник Алексей Михайлович. Оглянитесь вокруг, ведь сейчас есть 2, 3, 4, может быть, 10 писателей, о которых знают все. Но литература сейчас гораздо богаче, чем эти 5 или 10 имен. Это целая жизнь, это споры, это разные отношения к политике, к быту, к финансам. Все это исчезнет. И через 200 лет останутся только эти 5 литераторов. А мы видим больше. И это наше зрение связано как раз во многом с теми местами, где люди жили, как они друг к другу относились. В случае семьи Пушкиных так важно открытие вот этого музейного произведения.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был московский литературовед Дмитрий Бак. Открывается дом-музей Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной улице. Вот так обстояли дела во вторник, 4 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!